Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. В ближайшие 3 часа вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание повествование о житии преподобного Саввы Освященного. Затем в рамках детского вещания в нашем эфире программа «Троицкий колокольчик». Ровно через час на волнах радио «Радонеж» 60 минут прямого эфира. Сегодня в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Третий час вещания православного радио «Радонеж» начнет программа «Даниловский благовестник». Продолжит эфир передача Людмилы Рябиченко «Территория семьи». А затем в нашем эфире рубрика «Ответы на вопросы». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 16 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70. Дорогие друзья, приглашаем вас на открытие художественной выставки «Православные традиции», которая состоится 20 декабря в 16 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры по адресу Черниговский переулок, дом 9/13. Строение 2, третий этаж. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. На выставке будут представлены работы учащихся средних и высших художественных заведений, молодых и зрелых художников, живопись, графика, скульптура, прикладное творчество, фотография. Ждем вас.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 12, стихи 32-40, 67-е зачало. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которые господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Не бойся, малое стадо, когда мы исполняемся страхов при мысли о грядущих бедствиях, мы заранее ищем способы, как их избежать. В то время как они существуют, часто может быть лишь в нашем воображении. Потому не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Стадо Христовых словесных овец в этом мире — малое стадо. Церковь — виноградник, сад, занимающий небольшое место по сравнению с дикой пустыней этого мира. Но хотя она малое стадо, зорко исчисленное ее врагами, воля Божья, чтобы мы не боялись. Не бойся, малое стадо, ты под защитой и водительством великого и доброго пастыря. Бог уготовил царство для тех, кто принадлежит Христову малому стаду. Царство дается по благоволению Отца, не за наши заслуги, а по благодати. Надежда на будущее царство должна заставить умолкнуть страхи Христова малого стада в этом мире. Не бойтесь приближающихся бедствий, они не могут стать неодолимой преградой между вами и царством. Господь призывает нас трудиться для нашей души, приготовляя себе сокровища на небесах. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Хотя бы то, что не нужно вам, дайте нуждающимся. Продавайте не так, как это делают многие известные вам богачи, чтобы на вырученные деньги еще больше обогатиться, но так, чтобы обрести сокровища, которые обогатят нас в вечности. То, что мы имеем на небесах, не может быть никогда истрачено, не может быть никем украдено, оно вне досягаемости врагов. Наши сокровища на небесах, если наши сердца там, когда мы здесь. Но если наши сердца настроены на приобретение прежде всего земного, рано или поздно мы расстанемся с небесным и земным. Потому вся наша жизнь должна быть в готовности к встрече с Господом. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящих. Как бы ни было поздно, нам нельзя спать, мы должны бодрствовать в ожидании своего Господина, чтобы достойно принять Его. Христос ушел от нас на небо, но Он возвратится, и вся наша жизнь — ожидание Его пришествия в славе. Час возвращения нашего Господа неизвестен. Он может быть в глубокой ночи, во вторую стражу, перед наступлением ночи, или в третью стражу, перед рассветом. В час, какой не думаете, придет Сын Человеческий. Это значит, что если вы не думаете о Христе, всякий час, когда бы Христос не пришел, будет для вас нежданным. Блаженны рабы, которых Господь найдет бодрствующими и узнающими Его при приближении по первому стуку в дверь. Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Неудивительно, когда друг жениха прислуживает жениху за трапезой. Но кто видел, чтобы Господин прислуживал своим рабам? Было такое однажды, когда Господь наш Иисус Христос, показуя свое смирение, припоясался и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Это тайная вечеря, образ жизни будущего века, и нам уже сейчас дано приобщаться ей в ожидании Господа славы.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Василия, Евгения, Татьяны, Екатерины, Константина, отрока Игоря, отрока Дмитрия, младенца Анны, Дарьи, Валентины, Григория, Николая, Александра, Елены, Нины, Людмилы, болящих Анны, Екатерины, Александра, Валентины, Лидии, Любови, Алексея, Владимира, Валентины. Храни вас Христос.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спасибо, Господи!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Саввы Освященного. Память его Святая Церковь празднует 5 декабря 18 по новому стилю. Преподобный Савва родился в 438 году в каппадокийском селении Муталаски, восточной области Малой Азии, в христианской семье Иоанна и Софии. В 5-летнем возрасте Савва был оставлен на воспитание брату матери Ермию, так как родители надолго уехали в Александрию, куда отец был переведен по службе. Жена Ермия плохо обращалась с отроком, и вскоре он перешел жить к брату отца Григорию. Но и здесь Савва оставался недолго, так как родственники постоянно ссорились из-за оставленного ему родителями состояния. Святой Савва, не желая вражды, оставил свое наследство и тайно ушел в Флавианову обитель. Там 8-летний отрок принял монашеский постриг. Святой Савва прилежно изучал священное писание и иноческий устав. Он во всем старался подражать жизни подвижников. Со всяким плотским желанием преподобный Савва боролся воздержанием. Работая однажды в саду, он залюбовался красивым яблоком и хотел было без спроса съесть его, но, вспомнив о первом грехе прародителей, с досадой на свою прихоть сорвал яблоко и растоптал его. С тех пор преподобный Савва дал обет никогда не есть яблок. Непрестанной молитвой, постом, послушанием и неленостным трудом святой Савва еще юношей достиг высокой степени духовного совершенства. Господь прославил его даром чудотворений. Об этом свидетельствует следующий случай. Один инок положил в печь для просушки свою одежду, забыл о ней и вспомнил, когда печь затопили. Преподобный Савва, желая утешить огорченного брата, с верой в помощь Божию вошел в печь и вынес неповрежденную одежду брата, и сам не пострадал. Примирившиеся Ермий и Григорий уговаривали преподобного Савву уйти из монастыря, жениться и жить в своем имении. Но он отвечал: «Как от змей убегаю я от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия, ибо худые сообщества развращают добрые нравы». 10 лет преподобный Савва подвязался в той обители, а затем ушел в Иерусалим. Прожив зиму в монастыре преподобного Пассариона, он пришел в лавру преподобного Ефимия Великого. Преподобный Ефимий провидел в юноше будущего наставника многих иноков. Он благословил его жить в обители своего ученика преподобного Феоктиста. с большим усердием, преподобный Савва продолжал свои монашеские подвиги и исполнял послушание на новом месте. Он наблюдал за скотом, приносил для братьев дрова и воду. Через некоторое время преподобному Савве пришлось сопровождать некоего инока в Александрию. Там он встретился со своими родителями, которые просили его оставить монашескую жизнь. Но святой Савва, сдерживая естественную любовь к родителям, отвечал словами Евангелия: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». После смерти преподобного Феоктиста святой Савва по благословению преподобного Ефимия затворился в пещере недалеко от монастыря. 5 дней недели он пребывал в затворе в непрестанной молитве и труде, занимаясь плетением корзин. На 6-й день он приходил в обитель, где слушал церковные службы, потом принимал пищу и уходил снова в затвор. Через 5 лет преподобный Ефимий, во все время следивший за духовным возрастанием своего ученика, вызвал преподобного Савву к себе в лавру и на всю святую Четыридесятницу удалился с ним и иноком Домитианом в пустыню Руву. Во время этого странствования преподобный Савва многому научился от мудрого наставника. Когда преподобный Ефимий Великий приставился ко Господу, блаженный Савва удалился в пустыню и поселился в пещере неподалеку от обители преподобного Герасима Иорданского. Там он выдержал брань с бесами, которые устрашали его, являясь в образе разных зверей. Нападали на святого и разбойники сарацины, но Господь сохранял жизнь своего избранника. В конце 4-го года пребывания преподобного в пустыне ему явился ангел Господень и показал долину, где он должен основать лавру. Святой Савва поселился на указанном месте в пещере, вход в которую был очень неудобен. Нужно было спускаться в нее по веревке. За водой святому приходилось ходить за 15 стадий. Сначала он питался травами, росшими около пещеры, затем пищу ему приносили сарацины, случайно открывшие его жилище. Они полюбили святого отшельника за незлобие и кротость. Через 5 лет к преподобному Савве стали приходить иноки, образовался монастырь. Он с любовью принимал братьев и указывал места для поселения. По благословению преподобного на горе была построена башня, а в долине возведена церковь, в которой совершали службу приходившие в обитель пресвитеры. Сам же преподобный по смирению не принимал священного сана и не благословлял на это никого из братьев. Место то было безводное, но по молитве преподобного Саввы был найден обильный источник воды. Однажды во время ночной молитвы преподобный Савва увидел огненный столб. Он пошел на место видения и обнаружил там большую и светлую пещеру. В ней преподобный устроил церковь в честь Пречистой Божией Матери. Рядом он построил себе келью и проделал тайный ход в церковь, чтобы незаметно ходить в нее молиться. Лавра преподобного Саввы разрасталась. За короткое время в ней собралось 70 иноков, затем число братьев увеличилось до 150. Среди них нашлись ненавистники, которые перестали подчиняться своему Авве, клеветали на него и Иерусалимскому патриарху и просили назначить другого игумена. Но патриарх не поверил клевете. Прибыв в лавру, он посвятил преподобного Савву в священный сан и благословил братью подчиняться поставленному им Богом игумену. Преподобный Савва был уже в преклонных годах, когда в Александрии умер его отец. Мать распродала все имение и по совету сына приняла монашеский постриг. В скором времени она скончалась. На оставленные ею средства в монастыре и в Иерихоне были построены странноприимные дома, а оставшаяся часть денег истрачена на нужды монастыря. Преподобный Савва через монаха Анфа сблизился с преподобным Феодосием. Молодых иноков он отсылал в монастырь преподобного Феодосия, где они учились правилам монастырской жизни. По повелению патриарха Солюстия преподобный Феодосий начальствовал над общежительными монастырями, а преподобный Савва — над отцами-отшельниками. Преподобный Савва основал еще несколько монастырей. Настоятелями в них он назначил своих учеников. Преподобный поочередно посещал новые обители, чтобы утвердить братьев на пути духовного совершенствования. Между тем в его лавре прежние недоброжелатели снова начали возмущать спокойствие насельников. Преподобный, желая сохранить мир, ушел из лавры в пустыню. Но и туда к нему стали приходить иноки, и возникла еще одна обитель — Киновия. Клеветники распустили слух о смерти святого Саввы и известили об этом патриарха. На праздник обновления храма Воскресения блаженный Савва с верными ему иноками пришел в Иерусалим, и клеветники были разоблачены. Патриарх Илия II приказал нежелающим покоряться руководству преподобного Саввы покинуть лавру. Ушедшие монахи бедствовали на новом месте поселения. Преподобный узнал об этом и, исполняя заповедь Христову о любви к врагам, отправил им все необходимое, а затем сам посетил их и построил там церковь. Император-еретик Анастасий I, отвергавший определение IV Халкидонского Вселенского Собора, свергнул с патриаршего престола блаженного патриарха Илию и требовал от его преемника, патриарха Иоанна III, чтобы он предал анафеме Халкидонский Вселенский Собор. Преподобный Савва вместе с другими старцами-пустынниками встал на защиту православия. Они убедили патриарха Иоанна не страшиться угроз императора, но твердо стоять за православные догматы. Патриарх предал анафеме всех противников православия и подтвердил постановление Халкидонского собора. Вместе с ним на амвоне стояли преподобный Савва и Феодосий. По молитвам преподобного Саввы, 7 монастырей, им основанных, во время голода не испытывали нужды. Господь посылал им помощь через неизвестных благотворителей. Преподобный молился также о прекращении засухи, и на землю пролился дождь. Преподобный Савва ездил в Константинополь к новому императору Юстину I и спросил освобождения от дани для жителей Палестины, разоренных 5-летней засухой и войной с самарянами. Приближался конец земной жизни преподобного. Ему был открыт день смерти. Призвав братью, он простился со всеми, причастился святых тайн Христовых и со словами «Отче, в руки твои предаю дух мой» мирно скончался. Это произошло в 532 году. Преподобному Савве было 94 года. Многочисленные чудеса по кончине святого и судьба его лавры показали, как угодно Богу жизнь преподобного Саввы Освященного. Преподобным Саввою был написан устав церковных служб, так называемый Иерусалимский, принятый всеми палестинскими монастырями. С XIV века этот устав распространился и в России. Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы слушали житие преподобного Саввы Освященного. Память его святая церковь празднует 5 декабря 18 по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые слушатели! Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с чтения книги Евгения Поселянина «Святая юность». Рассказы о святых детях и о детстве и отрочестве святых. Сегодня вы услышите рассказ о великомученице Варваре. Затем мы предложим вашему вниманию рассказ Василия Лезина «Птицелов в клетке». Послушайте, пожалуйста, житие великомученицы Варвары по книге Евгения Поселянина «Святая юность». В начале IV века, в царствовании нечестивого римского царя Максимиана, к северу от Палестины, в нынешней сирийской области Азиатской Турции, славившимся тогда финикийским богом Ваалом и теперь бесследно исчезнувшим городе Иллиополе, жил знатный язычник Диоскор. У Диоскора была страстно любимая им дочь Варвара. Что-то необычайное было в этой девице, которая сияла своей красотой, как солнце сияет в небе. Отцу ее казалось, что люди недостойны видеть ее. Ему доставлял огорчение всякий людской взгляд, брошенный на его дорогую дочь. Он построил для нее башню с великолепными палатами внутри. В этой башне он и поселил Варвару с доверенной воспитательницей. В этой сосредоточенной жизни, вдали от людской молвы, от шума житейского, тихо развивалась жизнь Варвары. Жизнь, не богатая событиями, но обильная мыслями и чувствами. Она смотрела и думала. Какие-то невидимые связи связали эту непорочную душу с той природой, на которую она не могла вдосталь наглядеться, в которой она чувствовала что-то живое. Как человек, восхищенный какими-нибудь произведениями искусства или литературы, начинает думать о том, кто сотворил эти произведения, возбудившие его восторг, и если этот человек жив, желает вступить в общение с ним. Точно так же, наблюдая красоту природы, юная Варвара все более и более разгоралась желание узнать о том, кто измыслил и сотворил всю эту ее восхищающую и удивляющую красоту. И вот как-то раз, когда до какого-то трепета, до какого-то счастья, ее душа была потрясена видом расстилавшихся перед нею полей, покрытых зелеными всходами, рощами и садами с молодою зеленью, сиявшими по горизонту горами, водами, светлыми лентами, прорезающими поверхность земли, она спросила главную воспитательницу свою: «Чьей рукой все это создано?» «Все это создали боги», — отвечала воспитательница. «Какие боги?» «Те боги, которых чтит твой отец и которые стоят в его дворце, золотые и серебряные и деревянные. Эти боги, которым он поклоняется, создали все то, что ты видишь». Варвара со своим острым и глубоким умом стала обсуждать себе полученные ею ответы. «Те боги, которых чтит мой отец, сделаны руками человеческими, разными мастерами. Золотые и серебряные делали золотых дел мастера, каменные — каменотесы, деревянные — резчики по дереву. Как же эти боги, сделанные руками человеческими, могли воздвигнуть это высокое светлое небо и такую красоту земную, а сами не могут ни двигаться, ни ходить, ни поднять рук?» И печально сидела она, не получив ответа на эти волновавшие ее вопросы. И душа ее была полна неудовлетворенной жажды, и голова работала, искала, старалась проникнуть в недоступную тайну. Как-то раз, когда, уложив ее, воспитательница оставила ее одну, Варваре не спалось. Вопросы, занимавшие ее все эти дни, особенно сильно тревожили ее в этот вечер. Ей казалось, что, смотря на творение, она за ними чувствует Творца. И, тихо поднявшись с девического ложа своего, она тихо подошла к окну и глянула наружу. Неполная луна лила серебристые снопы света с небосклона, и в полутемноте, озаренная ею, блестела река, синели смутно горы. Мир лежал таинственный и тихий. охраняемой кем-то великим. Она подняла глаза к небу. Там, в голубой опрокинутой над землей бездне, горели, мигали, серебрились звезды. В них была какая-то жизнь. Они о чем-то говорили душе, старались пролить в нее какую-то несказанную заветную мысль. И в эту священную тишину ночи душа Варвары с такой силой затосковала по Боге, что Господь принял эту тоску как чудную молитву и открылся девственной душе. Внезапно в сердце Варвары встал свет божественной благодати. Отверзлись духовные очи ее в познании единства невидимого, непостижимого и неведомого Бога. «Един Бог», — сказала она себе, — «его сделала не рука человеческая, но он сам, имеющий собственное бытие, создал все рукою своею. Он единый, простерший широкое небо, и единый, утвердивший основание земли. Он один свыше посылает свет в лучах солнца на всю вселенную, сияние луне и блеск звездам, украшает землю различными деревьями и цветами и наполняет реки и источники неиссякаемых вод. Единый он Бог, все содержащий, всему дающий жизнь, обо всем промышляющий. Никто не приходил к девице со стороны, и не у кого было ей поучиться истинной вере. Но Господь чудным образом насыщал эту жажду духовную. Премудрейший учитель и наставник Святой Дух внутренним вдохновением невидимо поучал Варвару тайнам своей благодати и укреплял ее познанием истины. Так жила девица одиноко на столпе, жила, как птица, притаившаяся на кровле, и размышляла о небесном. Ничто земное не привлекало ее. Она отвернулась от земли, еще не коснувшись ее. Столь любимые девушками ее возраста наряды, золото, дорогие жемчуга, драгоценные камни, уборы, девические украшения — все это было чуждо ей. Она не думала о браке. Одна нераздельная любовь наполняла ее сердце. Это была любовь к открывшемуся ей чудесно небесному жениху. Когда пришло время выдать ее замуж, отец предлагал ей много благородных женихов, но она решительно отказалась от брака. Подробное житие великомученицы Варвары расскажет вам о том, как в отсутствие отца ее на их усадьбе строили служебный дом по приказанию отца с двумя окнами. Она, в образ Святой Троицы, приказала сделать в бане три окна и обложить по стене мраморным камнем. Придя однажды к этому зданию, святая начертила пальцем на мраморе изображение Святого Креста, и оно так ясно отпечатлелось на камне, точно было выбито железом. Когда вернулся ее отец, Варвара, скрывавшая от него свою веру, теперь открыто исповедовала себя христианкой. Диаскор воспылал гневом. Он погнался за убегавшей от него мученицей и уже настигал непорочную Агнецу, как путь неожиданно ей преградила каменная гора. Всей душой воззвав к Богу о помощи, святая вошла внутрь горы, рассевшейся перед нею и тотчас же за нею сомкнувшейся. Впоследствии Диаскор отыскал в пещере убежище дочери, долго бил ее и предал, наконец, правителю на муку. Ее по обнаженному телу били воловьими жилами, пока она не покрылась кровью, натирали раны ее жесткими щетками и мелкими черепками, чтобы растравить эти раны. Ее заключали в темницу и снова выводили на новую муку. Отец привесил ее к дереву, строгал железными когтями, палил огнем. Но в темнице последовало ей чудное посещение. К невесте своей спустился нетленный жених, царь славы, неизреченный царь света. «Дерзай, невеста моя, — говорил ей Христос, — не бойся, ибо я с тобою охраняю тебя, взираю на подвиги твои, облегчаю страдания твои и уготовляю тебе в моем небесном чертоге вечное воздаяние. Потерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в моем царстве». И тут же Христос исцелил свою невесту так что на ней не осталось вовсе следа жесточайших пыток. После новых, еще более ужасных пыток, Варвара была осуждена на посечение мечом, и казнить ее вызвался сам ее жестокий отец. Во время последнего перехода ее к месту казни великомученица Варвара, воздев руки к небу, так молилась Богу: «Безначальный Боже, простерший небо, как покров, и основавший на водах землю, повелевший солнцу сиять на благих и злых, изливавший дождь на праведных и неправедных, услышь ныне молящуюся рабу Твою, услышь, о Царь, и подай благодать Свою всякому человеку, который будет вспоминать меня и мои страдания. Да не приблизится к нему внезапная болезнь, да не похитит его нечаянная смерть, ибо Ты, Господи, знаешь, что мы плоть и кровь, и мы — творение пречистых рук Твоих». И в ответ на эту молитву ее раздался с неба голос, возвещавший, что молитва ее будет исполнена. Когда дошли до назначенного места, юная Варвара склонила голову под меч и была усечена рукою своего отца. Так сбылось на Варваре слово Христово: «Предаст на смерть отец чада». Из Греции, где почивали первоначально мощи великомученицы, они были перенесены в Россию, в Киев, первую супругу великого князя Михаила Святополка Изяславича, греческой царевной Варварой. Великий князь Михаил Изяславич выстроил в Киеве каменную церковь во имя архистратига Михаила и с честью положил в нее мощи великомученицы Варвары. Великомученица Варвара имеет дар спасать от нечаянной и напрасной смерти, для чего носит кольца, освященные у мощей ее, с награвированной на них молитвой к великомученице. Мощи ее прославлены великими чудесами. Так в далеком северном народе нашелся отклик на чудную жизнь девы Варвары, великомученицы Христовой. Послушайте, пожалуйста, рассказ Василия Лезина «Птицелов в клетке». Ванюшка Плаксин, ученик второго отделения, не по годам здоровый мальчик, усиленно почесал затылок. Не решалась, да и только, задачка. А тут, как на грех, начала куксить его сестренка Сютка. И нужно было занимать ее. «Помолчи ты, ради Христа, хоть минутку. На, возьми!» И мальчик сунул девочке погремушку. Та немедленно потянула ее в рот. У ней резались зубки. распустила слюни. И когда только ты будешь подбирать их? — ворчал Ванюшка, утирая мокрый подбородок здоровенькой сютки. А потом вытер ей ручки, точно перетянутые у кисти ниточкой. И где эта мама? Ушла на озеро с рубахами, и трава не расти. Мальчик поглядел в окно, не видно ли матери, и снова безнадежно зачесал беловолосую голову. Вечерело. Солнышко уже норовило спрятаться за одной из крыш, покрытых нежданно выпавшим снегом, за бугром по ту сторону реки. На улице, куда выходили окошки избы, протянулись тени от избенок, стоявших на противоположном порядке, и уперлись в их двор. Вон из покосившейся одиноко стоящей среди пустыря избушки уже вышел с дубинкой его товарищ Минька, а он сидит тут с девчонкой и не может сделать свою несчастную задачу. Минька, небось, давно решил. Не гляди, что он такой гиблый и худой. Голова у него, я тебе дам, какая, — думала товарища Ванюшка. Они и дружат поэтому. Минька помогает ему в уроках, зато Ванюшка уже никому не спустит, если Миньку обидят. Так задал бы, что напади. Ну вот заскрипели ворота, и звонко стукнуло кольцо за вошедшей во двор теткой Афимией. И почти тотчас же Ванюшка смекнул, в чем дело. Давно бы пора прийти матери. Афимия развесила по плетню рубахи, набрала у развалившейся поленницы беремя дров и, принеся в избу, грохнула их у печки, которая белела в углу. Солнце давно уже село, и розовые по вешнему сумерки мягко окутывали внутренность крестьянской избы, в переднем углу которой у небольшого окошка над столом склонилась фигура мальчика. Сютка, завидев мать, запросилась к ней. — Сейчас, дочка, сейчас, вот только пестрянку пойду подаю. — Посиди с Ваней, — говорила тетка Афимия девочке. — Скорее, мама, приходи. — Что я, ночевать у коровы, что ли, буду, Ванюшка? — сказала мать, и с подойником в руке вышла из избы. Мальчик, покончив с задачкой, сложил все в сумку и стал одеваться, не переставая разговаривать с сестрою. Пока тетка Афимия цедила в кринке надоенное молоко, Ванюшка сидел с сюткой. Но как только он заметил, что мать, сняв с себя пальтушку, принялась вытирать руки о свой передник, он надел на голову отцовскую старую шапку и выбежал из избы. — Ах, Ванюшка, Ванюшка, ишь, не терпится постреленку, — проводила его мать, подходя к сютке. Когда на улице по-вечернему тихой к Ванюшке подошел его товарищ, оба направились проулком в огород. Там неподалеку от бани росла рябина, на которую Ванюшка еще с утра поставил свои пасти. Ловушки для птиц в виде клеток из лучинок. Надо было осмотреть их. — Что долго не выходил? — спросил дорогой Минька. — С сюткой возился. Мать на озеро ходила. — А дядя Егор когда приедет с рудника? — К воскресенью ждем, — ответил Ванюшка и вдруг вскрикнул. — Мясничок попался. — Где? — спросил спокойно Минька, не любивший ловли. — И на что тебе его? Мясничками мальчики звали Синичек. Очень уж эти птички любили мясо, на которое и ловил их Ванюшка. — Вот чудак, — ответил Птицелов, — поди ловить охота. — Тебе-то охота, а мясничкам не до потехи. — Видишь, как бьется, — прибавил Минька, когда они перелезли через опушенное снежком прясло огорода и подбежали к рябине. Ванюшка торопливо снял с ветвей ловушку, осыпал всего себя снегом, сдрогнувшего при этом деревца, и, глядя на метавшуюся по клетке синичку, сказал своему товарищу: — Пойдем посидим в бане. Я мясничка там оставлю, а то у нас его Мурка съест, как на медне. — Ладно, — согласился Минька, — только недолго. — Боишься? — засмеялся Ванюшка. — Нет, дома ждать будут. — А если придет кто? Медовоюшка или другой кто? — пугал Птицелов. — Ты, поди, Ванюшка, сам слышал, как Александр Михайлович нам говорил, что ни домового, ни другого, кого нету на свете. — А все-таки, Минька, сознайся, что боишься, — не отставал Ванюшка, входя первым в предбанник и сплетня с дерновой крышей. Дверь в баню была приперта сосновым колом. Ванюшка отнял его и, пропустив в дверь Миньку, приложил верхний конец кола к косяку, а потом, войдя в баню, плотно захлопнул дверь за собой. В предбаннике что-то ширкнуло. — Зачем закрыл? — сказал Минька. — Теплее. Трус ты. И Ванюшка опять засмеялся над своим другом. В бане было почти темно. маленькое оконце выходило в огород на восток, и свету мало давало даже днем. Было еще круглое отверстие над полком, где любил париться дядя Егор, приезжая с работы. Но оно сейчас было заткнуто тряпицей. — Постой, Минька, — сказал Ванюшка, севшему на лавочку другу. — Сейчас светлее станет. И полез на полок. Тряпка была выброшена, и розовый глаз зари заглянул в баню. Ванюшка слез с полка и уселся рядом с Минькой. — Выпустил бы мясничка, да улетит в отдушник, — сказал он. — Что присмирел? — обратился потом птицелов к затихшей в темноте птичке. — Спать он хочет, — зевнул Минька. — Вот и мне что-то захотелось. Поговорили о завтрашних уроках, об ожидавшемся в субботу приезде их отцов с рудника, и поднялись. — Ну, пойдем домой, — проговорил Ванюшка. — Я сейчас вот только заткну отдушник. Минька шагнул к двери и толкнул ее. Крепко. Мальчик ударил по ней ногой. То же самое. — Говорил, не закрывай, — сказал он спустившемуся к нему Ванюшке. — Гиблый ты, Минька, — сказал тот, и, встав к двери спиной, изо всей силы пнул ее ногой, обутый в отцовский сапог, подбитый гвоздями. Но дверь и не думала открываться. — Что за притча? — пробормотал смущенный Ванюшка и снова повторил свой удар. Дверь опять проскрипела только, но не отворилась. — Оказия, — задумался мальчик, но его товарищ, отличавшийся больше смекалкой, нашел причину. — Кол-то, Ванюшка, ты куда дел? — Какой кол? — Да тот, которым вы дверь-то припираете. — К косяку приставил, — ответил все еще не понимавший, в чем дело Ванюшка. — Вот он нас и припер. Ты захлопнул дверь? Косяк-то задрожал? Кол сдвинулся с него и встал на старое место. — Как же теперь? — Кричать надо, откроют. — Давай. Мальчики крикнули. — Отворите! Еще раз крикнули и прислушались. Нигде никого. Между тем заря на снегу огорода погасла, и в бане стало так темно, что хоть глаз выколи. — Ванюшка, а Ванюшка! — звал Минька своего товарища по несчастью, который снова принялся стучать и кричать изо всей мочи. — Ну что тебе? — наконец отозвался тот. — А ведь нас долго так не услышат. — Погоди-ка, давай сядем на полог и будем смотреть в отдушник. Может, кто пройдет проулком или поедет, мы и позовем. Снова вытащили тряпку. По очереди посмотрели в отверстие. За рядом огородов с побелевшими сугробами, местами вровень с плетнями и пряслами, уже горели фонари на мельнице за селом. Дальше виднелись горы, за которыми полоской алого огня чуть теплилась угасавшая заря, и кротко мерцала звездочка. Но никто не шел мимо. Как ни вслушивались ребята, ничего похожего на шаги или скрип полозьев не было слышно. Где-то далеко на улице раздавалась гармоника и песни молодежи, гулявшей в ожидании призыва, да во дворе соседа Плаксиных лаяла на кого-то собака. Синичка, про которую оба забыли, пискнула во сне. — Вот мы и сами попались не хуже мясничка, — сказал Минька. — Будем знать, каково сидеть в клетках птичкам. — Что, Ванюшка, весело сидеть? — спросил он своего товарища. Тот ничего не ответил, но Миньке было слышно, как он завозился у пасти. — Ты что там делаешь? — Мясничка хочу выпустить. — Куда? — На улицу, пусть летит. — Догадался, значит. — Только куда он сейчас полетит? — Поди, он теперь ничего не видит, — сказал Минька. — Оставь уж до утра. — Ладно. — Знаешь что, Минька, а не выставить ли нам окошко? — Давай, — согласился тот. — Только ведь окошко-то маленькое. Все равно не вылезешь. После часовой работы им удалось выдавить рамку, которая упала на снег у бани, но в получившееся отверстие прошла только Минькина голова, да и то боком. Крикнул он раза два и вытащил голову. Нигде никто ему не откликнулся. В отверстие понесло холодом. — Хуже наделали только, — сказал Минька и заткнул окно старыми вениками. Ребята снова уселись на полог, до которого добрались теперь уже ощупью, и притихли, думая каждый свою думу. Ванюшка о невеселом житье птичек в клетках, а Минька — о тревоге своей больной матери, у которой он был один. Между тем Минькина мать хватилась сына. Думала сначала, что он у Плаксиных с Ванюшкой сидит и задачки с ним решает. Но время шло, а он не возвращался. Накинув на себя паниток, она подбежала к окошку знакомой избы и постучала слегка по стеклу. «Кто там?» — спросила тетка Афимия, закрывая спиной свет, висевший на потолке лампы. «Я. А, это ты, Григорьевна. Что тебе? Посылай-ка ты моего Мишутку». «Значит, и его тоже нет дома?» «Ну и мой с ним», — сказала Афимия и вдруг забеспокоилась. «Постой-ка, Григорьевна». И, набросив на голову шаль, она вышла к соседке на улицу. «Ума не приложу, куда они девались только», — молвила Афимия. «Ах ты, беда какая!» — вздохнула Минькина мать. Обе решили обойти соседей, спросить у них, не видал ли кто их ребят, не убежали ли на чтение в школу. У Пряхиных им сказали, что Ванюшка собирался в лес ловить зайцев, так не убежал ли уж? Матери затужили. Крепко сгрустнула Афимия. Сжалось сердце у Григорьевны. А тут еще мелькнула догадка о волках, долго ли до греха. Так ни с чем и воротились по своим избам. Молча сидели в это время мальчики в темной бане. Миньке давно хотелось плакать, и он уже готов был залиться горькими слезами, как вдруг... Мальчики так и насторожились. Послышался приближающийся скрип шагов и говор. — Не тужи, Минька, сейчас выйдем, — сказал другу Ванюшка и громко крикнул в отдушник. — Отворите! Скрип прекратился. Немного погодя, женский голос донесся до ребятишек. — Никак где-то кричат. — Ты не слыхала, Анка? — Нет, чудится тебе, — послышался девичий смех. — Отворите! — Слышь, кричат. — Где? — Пустите! — Батюшки кого-то бьют. — В бане, Анка. — Ай! — раздался визг. Послышался скрип быстро убегавших ног и постепенно замер. Надежда на освобождение исчезла. Снова потянулся бесконечный зимний вечер. Миньке снова что-то сжало горло, и он всплакнул. Прошло еще часа два. Ребята примирились уже с мыслью просидеть в бане до утра, как вдруг послышался топот копыт и скрип полозьев. Мальчики ожили. — Подожди, Ванюшка, теперь я буду звать, — сказал ободрившийся Минька и припал к отдушнику. — Едут все ближе и ближе. Вот показалась голова лошади. — Дяденька! — Тпру! — раздалось в проулке, и когда лошадь остановилась, Минька разглядел в темноте мужика в тулупе. — Дяденька! — снова тихо позвал мальчик. Но Ванюшке показалось, что так, как зовет его друг, никогда не дозовешься. Он оттолкнул от отверстия Миньку и громко крикнул. — Пустите! — С нами крестная сила, — проговорил мужик. — Кого-то душит. — Господи, спаси и помилуй! — крикнул он и концом вожжей ударил лошадь. Долго еще огорченные ребята слышали его понукание и похлестывание. Напугал Ванюшка. Уж не лез бы лучше, чуть не плакал с досады Минька. Но сделанного не воротишь, и пришлось снова сидеть в темноте, горевавшим ребятам. А ночь-то какая долгая! То разговаривая, то молча, просидели они до свистка на мельнице, продрогли. 5 часов, а светает в 7. Прошел еще час. Второй свисток. 6 часов. Скоро светать будет. Когда рассвело... Григорьевна вместе с Афимией избили кое-как несколько человек мужиков и баб и собрались ехать в лес. Направились своим проулком. Ребята уже были начеку. Едва успели дровни сравняться с баней, как оттуда послышалось «Мама! Мамонька!» «В бане они!» — послышались радостные крики. «Эй вы, пострелята!» — крикнул мужик, видя в отдушнике чьи-то глаза. «Как сюда попали?» Колом приперла дядя Максим. «Ну, молодцы, ну, молодцы, нечего сказать». Ребят освободили. 17 часов просидели они в холодной бане. Ванюшка тотчас же выпустил мясничка на волю и, придя домой, бросил все свои пасти и силки в печку. «Наловился, будет», — сказал он и полез на печку. Прозвучал рассказ Василия Лезина «Птицелов в клетке». Он был опубликован в журнале «Мирок» за 1916 год. На этом наша передача заканчивается. Ее подготовила и провела Наталья Гульчук. Всего вам доброго. До свидания.
эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.